Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги «Бытие», 45 глава, с 3 стиха. Книга «Бытие», глава 45, с 3 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: „Подойдите ко мне“. Они подошли. Он сказал: „Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле. Остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Аминь». В эти рождественские дни мы с особой радостью слышим и повторяем слова, которые были возвещены ангелами: «Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Благоволение буквально означает «благая воля по отношению к человеку». И нам бесконечно дорого эта весть, потому что мы понимаем, что благая воля Божья прежде всего открылась в том, что Бог сошел на землю в человеческой плоти для того, чтобы искупить наши грехи, что благая воля в том, что Господь не желает смерти грешника, но чтобы каждый человек обратился и был жив ради его страданий на Голгофе. Но кроме этого общего понимания благой воли Божьей, есть еще и многие вопросы, которые тревожат верующих в повседневной жизни. Потому что, когда заходит речь об обстоятельствах, которые приносят нам скорбь, переживания, которые непонятны нам, порой мы начинаем сомневаться в том, что действительно Господь простер к нам свое благоволение. Мы понимаем то, что воля Божия есть спасение, но в обычных обстоятельствах жизни, когда мы находимся под гнетом тех или иных скорбей, мы порой начинаем сомневаться в Боге. И вот история Иосифа из Ветхого Завета дает нам прекрасный материал для размышления о том, как Бог проявляет свое благоволение, как незыблемо благоволение Божье, хотя оно порой может быть непонятно человеку. И самое главное, эта история дает ответ на вопрос о том, как остаться на пути Божьем и сохранить это благоволение и благословение, данное Богом. Итак, история Иосифа – это история многих испытаний. Она в памяти у каждого, кто хотя бы раз читал ее. Это история, в которой есть и предательство родных братьев, и коварство, интриг египетского дома, и тяжесть многолетнего рабства на чужбине. Все это ворвалось в жизнь чистого юноши Иосифа, который и не помышлял о том, что на его долю выпадут такие испытания. И что бы мы, размышляя о его жизни, могли бы посчитать благом для Иосифа? Конечно, мы бы подумали, что благо – это остаться в родительском доме, благо – это продолжить труд своего отца, пасти стада овец. Благом мы считали бы спокойствие, безмятежность. Но Бог, без всякого сомнения, усмотрел величайшее благо для Иосифа, но это благо было совсем не тем, каким его видел сам Иосиф и его родители. И вот, глядя на итог этой истории, мы видим, что это было благо прежде всего для родных Иосифа, которые были спасены от голода, которые переселились в плодородную землю египетскую. Это было благо для Египта, для окружающих людей, для окружающих стран, которые спаслись от смерти благодаря тому, что Бог через Иосифа дал ответ, как избежать голодной смерти. Мы видим, что то, что совершил Бог в жизни Иосифа, это благоволение, которое он проявлял в его жизни, оно привело и к особым духовным благословениям. В одном из первых номеров журнала «Мир Библии» я очень запомнил одну статью, в которой материал, в котором были приведены стихи. Я сначала не мог понять, что это за стихи, потому что стиль и возвышенный слог, он очень напоминал псалтырь. Это были настолько проникновенные молитвы к Богу, что я даже сомневался, не псалмы ли это, но в то же время было понятно, что это не псалмы, потому что книгу «Псалтырь» мы хорошо знаем. И когда я дочитал, я увидел, что эти стихи были переводом стихов одного из древних фараонов, который, как считают исследователи, как раз и жил в то время, когда в Египте Иосиф был назначен правителем Египта. Исследователи считают, что именно влияние Иосифа, его святая жизнь, его свидетельство, они привели к духовным переменам, в том числе и в сердце фараона. Иначе откуда бы безбожный правитель мог написать такие проникновенные божественные стихи? И, конечно же, мы видим, что блага, которые явились в жизни Иосифа, они сыграли особую роль в становлении его характера. Потому что Иосиф тот, который был до предательства братьев, до рабства в Египте, это был совсем другой Иосиф, чем тот, которого мы видим спустя 13 лет, когда он предстает перед фараоном, и когда этот правитель, обращаясь к нему, говорит, что «я слышал, что ты умеешь толковать сны, ну что же, покажи свое искусство». Иосиф, ни на минуту не задумавшись, говорит: «это не мое, Бог даст ответ во благо фараона». Мы видим такое совершенное упование на Бога, которого никогда бы не было, если бы не все эти обстоятельства. И это заставляет нас с особым вниманием взглянуть не только на жизнь Иосифа, но и на нашу жизнь. Потому что Бог верен своему обещанию, которое Он произнес через ангелов в день Рождества, которое Он многократно подтверждает в Библии, что Его намерение о каждом из нас благо, что Его благоволение незыблемо, вплоть до того, что даже если мы в чем-то неверны, то Он остается верен, потому что себя отречься не может. Чтобы мы никогда не сомневались в том, что Бог имеет намерение о нас только во благо. И вот, размышляя об этой истории, мы понимаем о том, что это благо не всегда таково, каким мы его себе представляем, но мы можем совершенно довериться Богу, который знает лучше нас, что для нас действительно является благом, для того, чтобы увидеть это благо в своей жизни. И что для нас также неожиданно в этой истории, что Бог действует ко благу Иосифа и других людей, о чем мы только что говорили, действует не через ангелов, не через святых, а действует зачастую через совершенно неверующих, безбожных, нечестивых людей. Но, тем не менее, его действия все равно приводят ко благу. Нам это непонятно, как же так? Нам бы хотелось, чтобы в нашей жизни с нами имели дело только святые, чтобы только ангелы прикасались к нам. Как же так? Мы же святые, возлюбленные Божьи. Но Бог нередко использует окружающих людей, порой очень далеких от Бога, для того, чтобы преподать нам какие-то уроки, чтобы научить нас и даже остановить на неправильном пути. Мы знаем многие примеры в Библии, когда это действительно происходило и в жизни израильского народа. Как только он начинал отступать от Бога, что происходило? Приходили ли ангелы с неба для того, чтобы остановить народ Божий? Нет. Приходили филистимляне, амаликитяне, ассирийцы, кто только не приходил. Приходили, становились станом вокруг, вселяли в ужас в людей, отступивших от Бога. И тогда они нередко взывали к Богу. Как мы помним, эту одну из наиболее ярких историй, когда царь Езекия, увидев бесчисленное войско вокруг Иерусалима, вошел в святилище и сказал: «Господи Боже Израилев, сидящий на крыльях херувимов, Ты один Бог всех царств земли, только Ты можешь помочь». И Бог помог. И мы видим также, что даже в жизни Господа Иисуса Христа планы Божьи, планы нашего спасения, они тоже совершались руками безбожных, нечестивых людей. Это были и первосвященники, отступившие от Бога. Это были римские воины, которые издевались над Христом, которые прибили Его ко кресту. Но через эти действия совершился великий Божий план спасения, благодаря которому мы сегодня можем обращаться к Богу и иметь эту благодать от Него. И в истории Церкви, рассеяние Церкви, которое наступило вскоре после недолгого периода свободы, тоже это рассеяние, которое привело к расширению проповеди Евангелия, кем оно было инициировано? Никак ни ангелами, ни святыми. Оно было вызвано гонением безбожного императора, но тем не менее и через это Бог тоже явил свое благоволение к людям, которые были далеки от Бога. И это для нас особое утешение, чтобы мы не сомневались в Боге, когда мы видим, что порой обстоятельства вторгаются, которые не связаны с действием святых, верующих. И нам может показаться иногда, что это нечто чуждое, что Бог, может быть, забыл нас, что Он отступил от нас. Но Бог верен Своим обещаниям, и если мы доверяемся Ему, то мы обязательно увидим, как в нашей жизни совершается Его воля, через кого бы она ни была проводима в нашей жизни. Мы читаем в первом послании апостола Петра такие слова: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И вот когда мы действительно полностью доверяемся Христу и знаем, что Его попечение о нас, Его любовь к нам неизменны, тогда нам гораздо легче перенести все эти обстоятельства. Хотя, конечно, только Бог может дать силы и дать утешение и крепости для того, чтобы пройти через них. Еще что мы видим в истории Иосифа, что вот этих благ, которые мы видим в заключении этой истории Иосифа, невозможно было бы достичь, если бы Иосиф не перенес многие и многие страдания. Тогда, когда он уже был выведен из плена спустя 13 лет своего заточения в Египте, он, называя своего сына, говорит, что Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Он воспринимал все свои 13 лет в Египте как нескончаемую череду страданий. Но в этих страданиях произошло нечто поразительное. Мы сегодня вспоминали его слова, когда Иосиф стоял перед фараоном, еще не зная, какой сон видел фараон, и еще не зная значения этого сна. Он не знал, что будет через минуту. Но какая потрясающая уверенность в Боге, когда он говорит фараону, что Бог даст ответ во благо фараона. Он ни на секунду не сомневается в том, что этот ответ будет. Откуда такая уверенность? Потому что в течение всех этих лет Иосиф научился в своих страданиях, молитвах, в своем доверии Богу настолько полагаться на Него, и настолько он был уверен в том, что как Бог уже отвечал ему, он уже имел этот особый опыт молитвы и ответов от Бога, что для него было совершенно очевидным то, что если до этого момента Бог его довел, то он обязательно и дальше его не оставит. Поэтому он с таким дерзновением говорит, что Бог даст ответ во благо фараону. И действительно, Бог дает Иосифу толкование сна фараона, того самого сна, который и дал ответ, как спасти от голодной смерти многих и многих людей в Египте и в окружающих странах. И мы читаем в Библии много других свидетельств о том, что страдания, которые мы переносим, они являются благом. Хотя поначалу это может казаться далеко не так. Псалом 118, псалмопевец говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы мне научиться уставам Твоим». Когда мы можем научиться Божьему Слову, когда оно входит в наше сердце так, что мы его потом уже не можем забыть, не тогда, когда мы слышим его между делом, просто где-то там, а тогда, когда мы вчитываемся в него, может быть, когда слезы застилают глаза, и мы сквозь слезы пытаемся в этом слове увидеть ответ, и мы получаем это утешение, ответ от Бога через его слово, Библию, и тогда эти слова для нас уже незабываемы, тогда мы можем сказать, что мы научились от них. Или как в книге «Плача Еремии» написано, что благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Казалось бы, какое может быть благо нести иго в юности в то время, когда особенно человек готов радоваться жизни? Но и в этом плаче, и в этом иге есть особое благословение, потому что, познавая Господа в юности, да и не только в юности, в любое время, когда Он допускает до нас тесные обстоятельства, мы так прилепляемся к Нему, что ощущаем особенно, насколько Он близок к нам, и узнаем эту радость общения, радость Его поддержки и радость получения ответов от Него, когда мы понимаем, что Господь действует в нашей жизни. Так и Иосиф, силой обстоятельств он был принужден ждать ответов только от Бога. И 22 долгих года прошли, в которые он не встретил ни одного верующего человека. Но эти 22 года он сохранил упование на Бога. И хотя он не знал, чем кончится эта история, удастся ли когда-то увидеть своих родных, но он так прилепился к Богу, что имел такую поддержку от Него, что оставался тверд и в темнице, и тогда, когда волей Божией он был вознесен на самую вершину египетской власти, и в темнице, и на вершине власти, он оставался тем же Иосифом, трепетным, верующим, Иосифом, который потом мог плакать, когда увидит своих братьев, человеком, у которого сердце не очерствело, но осталось таким же открытым перед Богом. Это возможно только тогда, когда мы живем в постоянном общении с Господом и получаем в каждом дне силу от Него. И мы знаем, что в жизни Иисуса Христа, даже в Его совершеннейшем теле, в Его духовной жизни, Небесный Отец предусмотрел многие скорби. И мы читаем в послании к евреям во второй главе, что надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. И дальше. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Мы видим, что даже Христос, не говоря даже о голгофских страданиях, Он нес тяжелые страдания и в Своей жизни, в Свои 33 года, которые прошли до Голгофы. И в эти годы эти страдания имели тоже особый сокровенный смысл, через который потом явилось благословение для всех нас. Еще в истории Иосифа мы видим важную деталь. Эта мысль знакома нам по первому посланию к Коринфянам, где есть такие слова, что Бог не дает искушения сверх сил, но дает и облегчение, так, чтобы мы могли перенести. Мы видим, что и у Иосифа были моменты, когда, казалось бы, напряжение искушений достигло высочайшей силы, но в эти минуты Бог дает облегчение. И это облегчение было неожиданным и, казалось бы, могло быть воспринято Иосифом как забвение Бога, что Бог отступил от него, когда жена Потифара пыталась добиться близости Иосифа, и когда он, оставаясь верным Богу, сказал: «Как я могу совершить этот великий грех?» И он остался верным Богу. Мы видим, что Бог избавляет его, избавляет тем, что по ложному обвинению Иосиф брошен в темницу и помещен туда на многие годы ни за что. Но, оглядываясь назад, мы видим, что это действительно было избавление Божье, хотя совсем не такое, которое мы могли бы предположить. Пути Господни неизмеримо выше наших путей, но если мы надеемся на Него, то мы обязательно, оглядываясь назад, поймем и возблагодарим Бога тем путем, за тот путь, который Он нас ведет, потому что это именно то, что нам нужно. И еще одна мысль, которую хотелось бы сказать, это о том, насколько благословенным в жизни Иосифа было влияние родительского дома. Трудно себе представить, как человек мог прожить 22 года не только вдали от родных, но не имея возможности поговорить ни с кем из верующих. Вокруг него был темный языческий мир, который поклонялся фараону, почитавшемуся богом солнца. Никто не мог подкрепить Иосифа, только один Бог. И только воспоминания о родительском доме, о том, что было вложено в него за те 17 лет, которые он прожил с верующими родителями. И это величайшее благословение, когда в нашем доме, когда мы растем с верующими родителями, или когда в нашем доме среди наших родных есть любящий Бога, то, что входит в сердце, оно может сыграть потом решающую роль для того, чтобы остановить на пути погибели. И для Иосифа это было величайшим благословением, то, что его родители были верующими людьми. И несомненно, что их молитва, она также сыграла особую роль в том, чтобы Иосиф сохранил верность, когда встречался со многими искушениями, потому что в этих обстоятельствах возможно, что человеческих сил бы не хватило, если бы не благодать Божья, которая особенно действовала в жизни Иосифа по молитвам его отца, его родителей. И мы видим, что то благословение, которое проявилось потом в жизни Иосифа, оно стало благословением для многих и многих людей, и для нас, которые читают эти строки, потому что, вдумываясь в обстоятельства, которые сопутствовали жизни Иосифа, мы многое понимаем и о себе. И самое главное, что мы понимаем, о том, что если мы смиряемся под крепкую руку Божью и непоколебимо верим в том, что Его пути – это благо, и что Его благоволение неизменно в нашей жизни, то мы обязательно увидим этот результат, даже если придется многие годы жить в непонимании того, что происходит с нами сегодня, но Господь обязательно покажет и обязательно даст свое благословение, потому что Его Слово и Его любовь к Его детям неизменны. Поэтому сегодня, когда мы вновь и вновь слышим эти радостные слова ангелов, мы можем еще и еще раз благодарить Бога за то, что Он жив, Он с нами, Он действует в нашей жизни, как действовал в жизни Иосифа и многих других людей. И Его милость в тысячи родов, мы можем совершенно довериться на нее. И последнее, что хотелось бы прочитать, это слова, которые Господь обращает к нам через апостола Павла, 8 глава послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим. Аминь.